Говорит и показывает Радио Свобода. Это программа «Лицом к событию». Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Сплошная Африка. Сплошная Африка забила все информационные ленты, потому что, с одной стороны, там совершился военный переворот, которого так не хватило Российской Федерации в конце июня, а с другой стороны, вся та же самая Африка приехала к Владимиру Путину, у которого не успел дозавершиться военный переворот, в то время как организатор этого переворота вместе со всеми гостями точно так же тусит по коридорам этого африканского форума в Санкт-Петербурге. Вот такая немножко картина абсурда. Но мы давайте в Нигер сначала посмотрим, как они там попытались своего президента прижать к стенке.
Президент Нигера Мохамед Базум отстранен от власти. Об этом сообщила группа солдат, выступивших по национальному телевидению поздно вечером в среду 26 июля. Базума несколько часов удерживала собственная охрана в президентском дворце. Представитель армии полковник Амаду Абдраман заявил, что границы западноафриканской страны закрыты. Введен общенациональный комендантский час, а деятельность всех учреждений приостановлена. Действие Конституции также приостановлено. Военные заняли все дороги, ведущие к государственному телевидению. Представители армии, по словам Абдрамана, решили взбунтоваться из-за ухудшения ситуации с безопасностью и плохого управления. По данным источников СМИ, причиной недовольства стало решение Базума отправить в отставку командующего президентской гвардией генерала Амара Тчиани. Поддержку Базуме выразили госсекретарь США Энтони Блинкен и генсекретарь ООН Антонио Гутериш. Также они призвали освободить президента.
Михаил Лобанов с нами на связи. Михаил, здравствуйте.
Здравствуйте.
Михаил, ну на нашей с вами памяти переворотов этих военных вот там, в этом регионе было, естественно, немало. Это не первый, не последний. Просто любопытно, что он случился вслед за этим, да еще и на фоне африканского этого конгресса, саммита у Владимира Путина. Вот скажите, как вы думаете, каков ваш прогноз? Теперь правительство Российской Федерации, руководство Российской Федерации будет повнимательнее присматриваться к процедурам, к технике вот этих военных переворотов, в ходе которого, например, именно охранники берут под охрану, под белые ручки своего президента?
Ну, как я вижу, эти вопросы давно в центре внимания Путина, там, ближайшего окружения. Вот складывается такое впечатление, что нас боятся, как бы чего ни случилось с Владимиром Владимировичем, потому что это какая-то последняя надежда, последняя скрепа, которая держит вот не только его, не только его ближайшее окружение, но и вообще весь правящий класс, что они не могут представить, как жить дальше без него. Ну, по крайней мере, представить вплоть до недавнего времени, до последних месяцев, до вот этих вот событий на фронте прошедшей осени, до мятежа Пригожина. Но мер безопасности и купирования подобных вещей этому точно уделялось внимание. Другое дело, что месяц назад мы увидели, что реально сложными, рискованными, несущими риск для жизни задачами, в общем, наша госбезопасность не всегда готова заниматься. То есть им проще заниматься оппозиционерами, даже как бы даже лоялистами, да, лидерами мнения из такого лояльного спектра, но никак не браться за такие фигуры, как Пригожин, у которых есть там своя служба безопасности, где можно и пострадать.
Как вы думаете, Михаил, вот после этого, помните, ФСОшник сбежал от Владимира Путина, вот этот вот, который рассказывал, что он здоров? Собственно, главная информация, которая прозвучала о Владимире Путине, что он здоров. Наверное, мы с вами можем догадываться, что были перестановки, перетрясли все кадры вокруг Владимира Путина, пересмотрели всю систему набора этих ФСОшников. А как вы думаете, это просто, ну это может быть чисто теоретический вопрос, а как вообще удостовериться, что человек тебе верен? Вот он же тоже, наверное, этот африканский лидер страны Нигерия, Нигер. Набирал себе эту охрану тщательно, и, наверное, есть специально обученные люди. Как вот, как их проверяют, я не знаю, чисто теоретически, на то, что нет, вот не щелкнет, он не пойдет с этими мятежниками ни в этот заговор, не войдет, не вступит и своего президента не арестует. Они же действительно возле тела находятся все время.
Не знаю. Ну, нам с вами, в общем, да, это очень далеко. с вами жизнь, это другая планета.
Да.
И я, конечно, привык к выстраиванию доверия совершенно с какими-то другими механизмами, с единомышленниками, с которыми вели общественные кампании, и в ходе непосредственного разговора, в ходе каких-то акций, в которых мы шли на риск, в общем, и так и проверялись люди, кому ты доверяешь, кому не очень, с кем готов в следующий раз что-то совместно делать, что-то нет. А здесь, да, ситуация другая. Здесь, как бы, наверное, мы видим, что Путин любит дублировать разные органы, что он не доверяет. Появление Росгвардии, да, которую он отдал своему бывшему охраннику, появление ЧВК «Вагнер», который тоже его повар делал, да, что вот эти вот вещи, что он хочет минимизировать риски все время, сделав параллельные структуры, которые как-то должны друг друга уравновешивать. Армия ЧВК, ЧВК армию, в общем, ФСБ, Росгвардия и так далее, и так далее. Все время идут такие игры, попытки не давать сосредоточиться большому количеству власти в разных руках, но, с другой стороны, мы видим, что эти же игры месяц назад и видели, что это вот попытка создать такую теневую, в общем, это структура очень характерна для путинского режима, где там существенная часть экономики находится в тени, где есть фонды, через которые государство фактически там финансирует в серую какие-то или там не общенациональные проекты. Вот такая вот серая схема с ЧВК, которая должна была стать, видимо, противовесом армии или каким-то там другим силовым службам, но она, наоборот, приводит к рискам, потому что приходится ставить друзей, тех, кому ты доверяешь, а у них свои амбиции, они хотят больше, и от них уже не так просто отказаться, как просто от каких-то бюрократов.
Да уж. Спасибо, Михаил. Вот очень все равно по-прежнему мне любопытно, как, вот как, на каком приборе его проверить, или ему вкалывают укол верности этому охраннику. С нами на связи юрист Глеб Богуш. Глеб, здравствуйте.
Здравствуйте.
Глеб,
добрый вечер.
Вот смотрите, вы, если вы заметили по реакции международной общественности на результаты этого, вот этого переворота, малоизвестной, плохо изученной нами, наверное, с вами стране Нигер, которая называется, в которой армия всего 5000 человек, то она возмущенная, она в поддержку президента этой страны, которого его же собственная охрана арестовала. Вы видите, что недовольна мировая общественность результатами этого переворота. Как вы думаете, если бы такое же все-таки довел до конца свое черное дело Евгений Пригожин, была бы такая же международная реакция, что все возмущены, что снесли Владимира Путина?
Я думаю, что реакция была бы очень разной на это событие потенциальное. Вот. И разница, я думаю, состоит именно в масштабах государства и в том, что Нигер не атакует другие страны, не ведет агрессивную войну против соседей. По крайней мере, вот на данный момент это так. Поэтому я думаю, что это разные совершенно ситуации, но в целом можно сказать, что да, какого-то устойчивого такого, какого-то механизма реакции на такие события не сложилось. В Африке, я напомню, что почти каждый, ну не божий день, но месяц, по крайней мере, что-то такого рода происходит, то есть очень много переворотов. И Мали, и Буркина-Фасо, и вот Нигер теперь. То есть это довольно частое явление. И, в общем, за этими заявлениями я... Ну, что за них последует? Скорее всего, ничего. Да? То есть просто-напросто все будут ждать, каким образом
ситуация... Когда отпустят, когда его обратно отпустят.
Ситуация закрепится, да. То есть, условно говоря, сколько вот продержится эта хунта.
Угу.
Вполне возможно, да, здесь все зависит от того, условно говоря, к сожалению, по-прежнему реалии таковы, кто стоит, условно говоря, какие есть силы за вот тем или иным правительством, насколько влиятельны, да, его друзья в мире. Вот, поэтому, к сожалению, это очень грустная история, она показывает, что в мире нет никакой, как говорится, к сожалению, полиции, нет никаких сил, которые могли бы, собственно говоря, вот этот порядок хотя бы, да, вот существует же конституция, да, вот бах, и конституция приостановлена. Вот. И я вот думаю, что на самом деле что-то подобное как раз могло произойти и, возможно, еще произойдет в России. Потому что мы видим, конечно, что цена этой конституции, она вряд ли вот отличается от конституции Нигера, которую взяли и приостановили.
А вот все-таки я продолжу вас туда, вот в такую ситуацию обращать, когда это случилось. Это же незаконно с точки зрения внутреннего законодательства, конституции страны, международных представлений, что вот идет там Пригожин условный и сбрасывает своего президента. У меня какое-то подозрение, что возмущение большого бы со стороны там ООН и НАТО и Европейского Союза бы не было. Вот, может быть, я их подозреваю неправильно в отсутствии очень бурной реакции, но мне кажется, что они попытались бы уже сразу же немедленно налаживать контакты с этим новым захватчиком власти в России.
К сожалению, так все устроено, да, то есть нету никаких правил, по которым признаются или не признаются правительства. Это одна из проблем больших, потому что, к сожалению, в мире вот около 200 государств, и большинство государств сложно назвать демократическими, да? А есть в мире, ну, откровенные хунты, откровенные военные диктатуры. К сожалению, к их числу можно смело отнести, кстати, сейчас и Российскую Федерацию, и Республику Беларусь. Да? То есть в данном случае говорить о них как о демократических государствах вряд ли серьезно можно на данный момент. Но есть, например, хунта в Мьянме, да, которая в одном органе ООН имеет одно представительство, да, в Генеральной Ассамблее. Например, в Международном суде идет спор, это другой орган, главной международной организации Объединенных Наций, там фактически хунта решает, что делать с этим делом. То есть этих ситуаций очень много. Правило здесь такое фактически существует. Кто вот контроль осуществляет над государством, да, кто осуществляет контроль
тут
над страной,
тот и возмущается.
Тот и прав. Да. Это, конечно, правило, которое, ну, условно говоря, оно похоже на право силы. Да? То есть, условно говоря, к сожалению, нету в международном праве нормы, что должна быть демократия.
Ну да. Ну,
нравится,
да,
нам это не нравится, но, к сожалению, в мире по-прежнему нету вот этого демократического большинства. В этом большая проблема. Да? То есть государства, которые даже мирно себя ведут, да, то есть они ведут себя прилично, соблюдают международное право, но при этом внутри они не являются демократическими. Они даже могут серьезно не нарушать права человека, да, системно. Но они не являются демократиями. И в этом огромная проблема, потому что, вот, собственно говоря, когда нет этих демократических институтов и когда нет никакого международного механизма, здесь очень сложно провести на самом деле границу, да, кто перед нами.
Ну, да.
Легитимный лидер государства и вот, правительство.
Да. Стоит ли за него вообще заступаться, да, за этого?
Либо это, как Аристотель в свое время говорил, банда разбойников. То есть вот на самом-то деле, вот этой границы, она, ее можно прочертить как угодно. Существуют там тысячи, если не миллионы трудов на эту тему. Но различных умных людей, которые высказывались. Но в какое-то правило поведения это не сложилось, потому что, к сожалению, мы имеем дело с самыми-самыми разными государствами.
Да, спасибо. И мы все-таки возвращаемся к технике переворота. Игорь Левин с нами на связи, военный эксперт. Игорь, здравствуйте.
Да, приветствую.
Вот я очень интересуюсь тем, как это было сделано и насколько это распространится. Может быть распространена такая практика на территорию Российской Федерации, где тоже мог быть такой переворот, когда собственная охрана президента фактически участвует в заговоре, наверное, не на пустом же месте, она берет его и арестовывает. Наверное, с ней как-то договорились. Вот возможно ли такой же сценарий? Возможно ли в Кремле? Возможно ли так, что людей нельзя зазомбировать по части верности на 100%? И что, в конце концов, именно охрана Владимира Путина, именно ФСО и станет его погибелью?
Ну, если они увидят, что им дороже будет, если он будет оставаться, то почему нет? Ну, то есть Запад, до этого как бы про Запад вот вы говорили в передаче, их же будут интересовать только ядерный чемоданчик, то есть у кого кнопка. То есть это самое главное. Более того, вот постоянные то, что на связи американцы, да, США остаются с Кремлем, ну, это не секрет, это известно, что они на связи, после начала полномасштабного вторжения остаются. По какому вопросу? Естественно, чемоданчик, ядерная кнопка, то есть состояние ядерных сил. Вот. Когда Советский Союз разваливался, что было шоком как бы, для Запада, вот, не ожидали, что это именно так произойдет. Думали, что все-таки будет такой более китайский сценарий. Там же ведь тоже ведь главный вопрос был насчет ядерного оружия. Все. А все остальное, как бы, как какие-то головы меняются, вот, ширмы меняются, и кто там именно конкретно будет вот, своим лицом, пардон, светить вот, официально там, перед народом России, вот, это ж, ну, вторично все, это все глупости.
Спасибо вам, Игорь, за этот комментарий. И я хотела бы гостей также спросить о явлении, если уж мы говорим о переворотах и об участниках переворотов, вот о явлении на этом замечательном африканском форуме в Санкт-Петербурге Евгения Пригожина, то есть он пока появился не на самом форуме, рядом, он в своей собственной гостинице, но принимает гостей форума. Эта фотография уже широко разошлась, она в Твиттере. И как известный политолог и толкователь разного рода действий российской власти Сергей Марков говорит, что ведь он же укрепляет возможности кулуарно, общаясь, укрепляет африканские возможности Владимира Путина. Но вот он в гостинице, в своей собственной, вот во всей своей красе с этим самым гостем форума. И Михаил Лобанов, что вы скажете об этом прекрасном явлении?
Явление, в общем, я во всем этом в целом, ну, конечно, с одной стороны, изумляет, с другой стороны, пугает. И, в общем, стыдно, что наша, как бы от имени нашей страны, от имени нашего народа проводится такая колониальная политика в каком-то смысле в стиле 19 века, да, что, в принципе, по многим направлениям жизни нас хотя бы так внешне пытаются вот туда вогнать в 19 век, век больших империй, век больших войн, где много всяких позолоты, мишуры, где все решают какие-то небольшие элитные группы. И вот Пригожин, он, конечно, в какой-то степени вписывается в эту логику колониального раздела мира, но, в общем, конечно, это удручает. То есть 19 век – это не то, что бы хотелось там видеть сейчас, это то, что человечеству, в общем, нужно перешагнуть и оставить далеко в прошлом.
Михаил, спасибо. И, конечно, я спрошу у Глеба, существует ли, ну, хоть, вот вы юрист, хоть какое-то юридическое толкование того, что происходит этот человек, который готовил переворот и который убил много, скажем, вот русских летчиков, они же убиты именно его людьми, по его приказу. Вот он сейчас в кулуарах этого форума ведет переговоры. Это хоть как-то, хоть во что-то укладывается, хоть в какую-то существующую юридическую схему? Или нет этому аналога?
Нет, это не укладывается ни в какую юридическую схему. Таких юридических схем просто нет. В данном случае это совершенно невероятная ситуация. Но, в принципе, мы уже давно перестали как-то удивляться тому, что положение там, российских кодексов, да даже Конституции, они, собственно говоря, могут быть просто проигнорированы. Но в данном случае, да, это ситуация, которая, при том, что напринимали кучу разных законов вот за эти последние годы, особенно много, которые просто-напросто сделали из этих кодексов какое-то лоскутное одеяло. Да, то есть там просто живого места не осталось. Но вот такую ситуацию, что при вот наличии данных фактов и просто человек, просто дело прекращается, вот оно просто прекращается и все, а как бы этого ничего не было, да, то есть трупов не было этих, не было ущерба. Ну, тут вообще какие-то комментарии, мне кажется, давать сложно, потому что, понимаете,
профессиональные комментарии давать невозможно.
Я вот, как и Михаил, долгие годы, там, 15 лет проработал в Московском государственном университете имени Ломоносова, и преподавал я уголовное право в основном, да, другие дисциплины тоже. И, как сейчас вот этот кейс, например, объясняют мои коллеги бывшие, да, но которые до сих пор там... Я ума не приложу. Ну, просто нет этого в законе.
Не существует.
Вообще. Да, и вот они смотрят, в том числе смотрят на эту фотографию, потому что перед этим-то как было? Просто, Пригожин испарился где-то он там в Беларуси.
Кричит,
ходят.
Что-то там по ночам
А вот сейчас они видят, все вот эти видят, в том числе те, кто применяет эти нормы, там, уголовного права, там, разные наши правоохранительные, так называемые, органы, вот они видят эту фотографию, эти сообщения. То есть,
да, и сходят с ума или просто предпочитают подумать, что это сон, это я сплю. Спасибо. И вот, Игорь, я тоже хочу вас вас спросить об этом же удивительном человеке, о котором мы тут говорим уже последние два года, полтора, почти каждый день. Скажите, пожалуйста, может ли это означать вот то, что его допустили вот уже, ну, совсем святая святых, разве что не на трибуну к Путину, может ли это означать, что у Пригожина вынули жало? Все, он абсолютно безвреден. Вот в нем они уверены так же, как, допустим, в этих ФСОшниках, которые охраняют Путина, потому что они дают ему так гулять по травке. Ведь он же может, в конце концов, пропитать одежду этого лидера африканского, который потом будет встречаться и завтракать с Владимиром Путиным. Мы видели уже кадры, как он завтракал. Он же с ним на ужин пойдет еще завтра.
Вы знаете, это интересно наблюдать вот в контексте сейчас ареста Гиркина, да, он же Стрелков.
Да.
То есть, как бы и Гиркин террорист, и Пригожин террорист. Но один сидит сейчас и будет потом, видимо, отбывать вот это заключение в России, а второй разгуливает сейчас и ручкается с африканскими, да, лидерами там или представителями. В чем разница? Разница в том, что у одного есть штыки. То есть, да, как там говорил Мао, винтовка рождает власть. То есть один убивал русских солдат, да, сбивал там вертолеты, вот это все, шел на Кремль, угрожал, вот, все довольно ультимативно было. А второй, как, ничего себе не представлял, вот, и сам ныл. Ныл, пользуясь там определенной протекцией. Ну, как предполагается, опять же, мы не знаем точно, кто давал ему свободу все эти полтора года спокойно так разговаривать и топтать, как бы, вот, землю. Но, видимо, что-то там было все-таки, не пустота за его спиной. Вот, и вот в этом вся разница. То есть, ну, мы должны не забывать, что, как бы, Кремль и силовики, которые пришли к власти, да, то есть ФСБ, бывшие КГБ, они же признают только силу и уважают только силу. Вот, они увидели, что это, как бы, актор, который, как бы, договороспособный, плюс куда деть этих всех людей. То есть пригожинцы, без всех этих там десятки тысяч зэков, которые были утилизированы там под Бахмутом, если берем пригожинцев, вот это вот сотни единиц, это прямо приближенные, тысячи единиц, вот это, которые вот именно тоже там прошли через Ливию, через ЦАР, через Сирию и так далее. Куда их деть? Куда их всех расстрелять, как при Сталине, вот, куда-то в ГУЛАГ их сослать, вот, вооружен, ну, люди с опытом боевым, которых можно как-то использовать и так далее. Нет, то есть пробуются всякие схемы, их отдали вот на содержание туда вот Лукашенко, который должен держать их под контролем. Обратите внимание, что они без оружия, там, то есть на всех этих учениях с белорусскими силовиками у них нет в руках оружия, то есть им не дают, хотя допускают. Вот. А и то же самое сейчас Пригожин. То есть будут пытаться как-то, видимо, все-таки вот этот хаос, который они породили, ну и по сути мы понимаем, да, как бы в России нет никаких вот регуляций насчет того, что вот это, как бы, да, частная военная компания, это же не частная военная компания, это же не ЧВК. Вот, вот этот непонятные наемники, то есть никак это нерегулируемое, то есть это хаос, да, который был контролируемый, он начал выходить из-под контроля, и сейчас они хотят обратно вернуть его под контроль. То есть вот нужно рассматривать это через эту призму. Вот, что они хотят вернуть обратно этот хаос под контроль, вот, и это такой широкий жест, вот, возможность ему встретиться там с лидерами и так далее. А дальше хотят его отправить куда-нибудь вот на край света, я думаю. Вот,
вместе, ну, с этими лидерами. Посадить в один самолет.
Пригожинцами, да, приближенными, да, пригожинцами. Опять же, потому что сейчас много разгоняют, и мне это очень не нравится, когда говорят, что там группа Вагнера куда-то двинется на Польшу или куда-то еще. Но нужно понимать, что группа Вагнера — это не десятки тысяч людей, то есть эти все зэки, это у них это не вагнеровцы, это просто их предавали. А именно сами Вагнер — это всегда было несколько тысяч максимум. По сути, это Пригожин, несколько сотен приближенных к нему, там полевые командиры и все эти ветераны, которые в Африке воевали и так далее. Вот и все. То есть, ну, весь кейс Пригожина нужно рассматривать в призме хаоса, который был под контролем, как считал Кремль, который чуть не вышел из-под контроля, и сейчас, как они хотят вернуть обратно его под контроль.
Спасибо. То есть доверяю, но проверяю. То есть нельзя сказать, что это стопроцентное доверие Пригожину, но тем не менее желание. Желание думать, что все будет хорошо. Давайте мы посмотрим сюжет об этом форуме. Ну, нужно понимать, что, конечно же, российские федеральные каналы подают это как огромное событие, что столько к нам, столько приехало, столько стран и столько лидеров. Но если сравнивать с тем же аналогичным форумом, который был накануне, то получается не столько. Смотрим.
В Санкт-Петербурге во второй раз проходит саммит «Россия-Африка». Первый состоялся в Сочи в конце 2019 года. Тогда на саммите и экономическом форуме «Россия-Африка» работали официальные представители всех 54 стран Африки, 45 из которых были представлены главами государств и правительств. На нынешний форум приехали представители 49 стран из 54 расположенных на континенте, но лишь 27 из них оказались первыми либо вторыми лицами своего государства. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал недавно договор президентов на саммите.
Что касается сокращения количества глав государств, которые приехали, да, действительно, за последнее время это произошло. Во многом. Это связано с рабочими планами глав государств. Но и есть, конечно, толика того, о чем мы с вами говорили накануне. Это абсолютно неприкрытое, наглое вмешательство Соединенных Штатов Америки, Франции, других государств через их диппредставительство в африканских странах и попытки оказать давление на руководство этих стран с тем, чтобы воспрепятствовать их активному участию в форуме.
МИД России заявил, что одной из главных тем саммита в Петербурге будет создание продовольственных коридоров в Африку под патронажем Москвы. Путин в своем выступлении пообещал им бесплатные поставки зерна.
Мы будем готовы уже в ближайшие месяцы, в ближайшие 3-4 месяца безвозмездно предоставить Буркина-Фасо, Зимбабве, Мали, Сомали, Центральноафриканской Республике, Эритрее по 25-50 тысяч тонн зерна. Обеспечим и бесплатную доставку этой продукции потребителям.
Михаил, вот я хочу попросить вашего комментария вот на какую тему. С одной стороны, они что-то вот не все прям, все 100% дружными рядами на этот форум. А с другой стороны, хлопают. Видите, он им обещает, они хлопают, они принимают его дары.
Ну, ищут свою выгоду, соответственно, им что-то бесплатно дают, ведут диалог, люди привыкли благодарить, то есть для многих, наверное, и из них все-таки там ситуация, происходящая в Европе, хоть это и важная вещь, но все-таки удаленная, а здесь что-то дают бесплатно их правительствам, населению этих стран. В общем, навряд ли они представляют, что не факт, что они представляют, что это такая, что это и Советский Союз, что это Россия современная, это страна победившего пиара, где все такие подобные вещи делаются только ради одной картинки, одного выпуска новостей и обычно никакого долгосрочного продолжения не имеют. Что и все социальные вещи внутри страны, и все вот эти вот подобные широкие жесты, это все разовые вещи, и никаких серьезных программ по тому, как бороться с бедностью на африканском континенте, как поднимать там промышленность. Естественно, таких целей у Путина и его окружения нет, и они, в общем, и сейчас не думают, в принципе, такими сроками, которые необходимы для хоть сколько-нибудь серьезных задач в мире. То есть они думают только о выживании и о том, что как бы сейчас пустить пыль в глаза населению внутри России картинками с хоть с какими-то лидерами, представителями зарубежных стран, показать, что Кремль не находится в изоляции.
Спасибо, Михаил. И Глеба, я спрошу вот о чем. Я слушала комментарий одного из экспертов, который сказал, что Россия преимущественно... Это совершенно вот то, что мы видим, это не значит, что все страны Африки антизападные. Это Россия преимущественно работает с теми странами в Африке, где уже был этот разлом там цивилизационный, конфликтный, например, Мали, антифранцузские настроения. И Россия работает на этих настроениях и увеличивает, усиливает этот разлом. Я подумала, что же за работа такая? Вот что же за какая-то у России миссия вот въезжать, выбирать страну, где есть разлом, и ковыряться, и усиливать. И, ну, это достойная миссия.
Это негативная повестка, да, это то, чем Кремль, в принципе, занимается, да, то есть он не предлагает своего проекта какого-то, да, кстати, он лишь эксплуатирует, ну, бывший проект, это тот, который был у Советского Союза, да, и действительно, Михаил прав, безусловно, это не все, да, не все там, тем более лидеры государств так думают, но среди политических элит Африки, насколько я вот, например, с этим сталкивался, действительно, эти представления до сих пор живы, да, то есть они воспринимают Россию как Советский Союз, да, вплоть до того, что считают, например, на полном серьезе, что это социалистическое государство. Чуть ли не руководствующиеся там идеями Ленина, то есть, ну, это абсолютный абсурд, но он живуч еще, то есть он жив, элиты, люди все-таки уже пожившие, они помнят вот этот Советский Союз, холодную войну, вот, поскольку Советский Союз действительно очень играл вот с этой антиколониальной темой. И это одна линия. А вторая просто, да, это, собственно говоря, эксплуатация вот этих настроений, хотя... Ну, не замечать того, что, например, как Россия себя ведет, и насколько ее риторику сложно назвать антиколониальной, да, то есть как она, собственно говоря, собственные задачи ставит, как она ведет себя с соседями, ну, надо быть слепым, чтобы этого не видеть, и в том числе не видеть, каким образом используются цинично те же самые сложности экономические, да, продовольственные и так далее. То есть это, конечно, да, это очень печально. Это очень печально, потому что, ну, собственно говоря, для россиян видеть вот этот имидж страны, да, и то, в каком, какая повестка, собственно, предлагается, да, вот это абсолютно негативная повестка, да, то есть против ценностей, против гуманизма, против многообразия людей, поддерживаются государства, которые вводят смертную казнь за там гомосексуальные отношения. Вот недавний закон в Уганде, да, это вот один из почетных гостей этого форума, президент Уганды, который уже больше, чем Владимир Путин, находится на посту своем. То есть вот повестка.
Такая повестка, да. Спасибо, очень, прям скажем. Не... Но они все-таки эту повестку... Вот я все-таки уточню по поводу этой повестки. Они понимают, что их используют, понимают. Но, тем не менее, вот поскольку выгодно, вот бесплатно, вот что-то дали, делают вид, что все хорошо. Так? Понимают? То, что используют,
понимают.
Я
думаю, понимают. Что да. Я думаю, что большинство понимает. И вообще, я думаю, что нужно понимать, что это очень разные страны.
Страны, да?
Да. Там есть общие у них моменты, общие проблемы. Но вот сводить это все к какой-то одной там позиции, к одной точке зрения, там очень-очень разные страны. Они имеют разную историю, на самом деле, очень многие из них. Принадлежали они к разным империям, на самом деле. А империи эти все были очень тоже разные. И вот эта тенденция, да, вот этот изобретенный, на самом деле, искусственный конструкт, глобальный юг, который очень, очень модный сейчас, да, mm-hmm. и, ну, понятно, что это удобно эксплуатировать, что вот существует некий глобальный mm-hmm. юг, и всевозможные спикеры, там, типа, не знаю, Сергея Лаврова, вот, патриарха Кирилла, они какие-то вкладывают собственные представления о мире в уста глобального юга, к которому относятся вообще большинство государств мира. Да. Да? Конечно, это не так. Ситуация очень разная, и насколько вот показала на самом деле история, например, с Южной Африкой, да, куда визит Владимира Путина не состоится, как мы знаем.
Да, вот мы сейчас об этом...
Запланированный. Угу. Собственно говоря, этот кейс показывает, что далеко не все вот так, как Кремль пытается нас в этом убедить.
Убедить. Вот сейчас как раз мы... Хорошо, что вы нас переключили на эту тему. Вы только что, кстати, видели патриарха Кирилла, который назвал Владимира Путина сегодня Владимиром Васильевичем. Я не знаю, что это за предзнаменование Божье, но вот что-то такое можно. Есть над чем подумать, что это ему такое спустилось в его прекрасную патриаршую голову. И сегодня же произошел, это можно называть анекдотическим или там анекдотическим случаем, когда Следственный комитет пытается объявлять в розыск, МВД пытается объявлять в розыск одну из судей, вот как раз выносивших это решение об ордере на арест Владимира Путина. Давайте мы сюжет посмотрим и обсудим эту абсурдную ситуацию.
МВД России объявила в розыск судью Международного уголовного суда японку Тамоко Акане. Она и еще двое судей МУС 17 марта выдали ордер на арест российского президента Владимира Путина и детского омбудсмена Марии Львовой Беловой. МУС подозревает их в незаконной депортации украинских детей с оккупированных территорий в Россию. По данным ООН, российские власти вывезли более 16 тысяч детей из Украины. В базе данных МВД журналисты обнаружили карточку Тамоко Акане. Причина розыска не указывается. Известно, что что 67-летняя японка работает в МУС 2018 года. За ее плечами 30 лет судебного стажа, в том числе 7 лет работы в Организации Объединенных Наций. До прихода в МУС она долгие годы была прокурором Верховной прокуратуры Японии. Ранее в розыск были объявлены итальянский судья МУС Росарио Сальваторе Айтала, а также прокурор МУС Карим Ахмад Хан. Третий судья Серхио Херардо Годинес из Коста-Рики в базе не числится. Кремль утверждает, что МУС, выдав ордер, нарушил закон. Еще в марте глава российского МИДа Мария Захарова заявляла, что Россия не является участником римского статута МУС, международного договора, учредившего суд, и, следовательно, не несет по нему никаких обязательств. А пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что Россия не признает также решение МУС по делам о военных преступлениях своей армии в Украине. Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении прокурора и трех судей МУС и обвинил их в приготовлении к нападению на представителя иностранного государства, пользующегося международной защитой, с целью осложнения международных отношений. Оснований для привлечения к уголовной ответственности президента России и детского омбудсмена нет, считают в Следственном комитете. Однако игнорировать наличие ордера не получается. Теперь Владимиру Путину и Марии Львовой Беловой закрыт въезд в 123 страны, которые ратифицировали римский статут МУС. Эти страны обязаны арестовать их, если российский президент и омбудсмен окажутся на их территории. Ордер уже повлиял на планы Путина. Ему пришлось отказаться от поездки на саммит БРИКС в ЮАР, который пройдет в августе. Южноафриканская республика ратифицировала римский статут, а значит, ее властям придется арестовать Путина по приезду. Как сообщает BBC, власти страны пытались игнорировать это решение, и тогда основная оппозиционная партия ЮАР, Демократический альянс, обратилась в суд, чтобы заставить их выполнить обязательства перед МУС. В суде президент ЮАР Сирил Рамафоса заявил, что арест не должен произойти.
Россия ясно дала понять, что арест ее действующего президента будет объявлением войны.
Позже Рамафоса сказал, что договорился с Путиным, что тот не приедет на саммит. Вместо него в Йоханнесбург приедет министр иностранных дел России Сергей Лавров. Путин будет участвовать в саммите по видеосвязи.
Михаил, я к вам сейчас обращусь. Скажите, пожалуйста, вы не считаете вот это метание маркером болезненного отношения Кремля к этому ордеру? Ну, казалось бы, ну, подумаешь, глупости какие, вот наплевать и забыть. Нет. Видите, бегают с уголовными делами за этими судьями. Это значит что?
Попали в точку, что вот это событие, оно уже прошло сколько недель с этого момента. В общем, и мы до сих пор радуемся, и видим, что и Кремль с этим не может смириться. Они пытаются нивелировать это, да, низвести этот ордер, как бы сказать, как бы продемонстрировать вот этим последним действием следующее. Да. Мы в России можем заставить любой суд, любого уровня, любого судью принять какое нам нужно решение по щелчку пальцев. Соответственно, мы это сделаем, и как бы и через это проведем параллель, что вот это решение в отношении Путина, этот ордер, он тоже был чисто политический, что за ним ничего нету. Вот пытается вот так вот, вот такая традиционная игра, которую ведут наши власти много лет, показать, что во всем мире все одинаковое. Что вот у нас как бы суды, которые ничего сами не решают, а действуют по указке властей, и там, наверное, тоже такие суды проводят такие параллели, и так во всех сферах жизни.
Спасибо.
Но это не работает.
Не работает. Спасибо, Михаил. И вот, Глеб, то же самое. Ваша оценка всех этих метаний, арестов, уголовных дел, бессмысленных совершенно. Это же понятно, что объявляются бессмысленные розыски. Для чего?
Ну, я абсолютно согласен с Михаилом. Вот, собственно говоря, он что сказал. Действительно, здесь логика очень простая. Да, она рассчитана на то, что публика, ну, наверное, они думают прежде всего о российской публике, но, возможно, не только, она вот действительно считает, что суды и государственные органы, они все работают вот по одной схеме. Да? То есть им кто-то дает приказ, и они, соответственно, его выполняют. Да, то есть вообще возможность существования независимого суда, тем более международного суда, в этой картине мира его просто нет. И в соответствии с ней принимаются вот эти решения. То есть там, конечно, есть противоречия. Да? То есть одна из статей, например, по которому вот возбуждены эти так называемые уголовные дела, это вынесение заведомо неправосудного судебного решения, да, незаконное привлечение к уголовной ответственности. То есть вы разберитесь, это суд, который к вам не имеет отношения, да, вы его не признаете, или все-таки это привлечение к уголовной ответственности. Да? То есть что-то одно из двух должно быть в этой ситуации. Вот. Ну и, конечно, абсолютно абсурдно подобное обоснование, да, потому что ничего похожего на вот это преступление, в соответствии с которым были открыты эти дела, нападение на граждан организации, пользующихся международной защитой, нет. Есть конвенция, на которую ссылается Следственный комитет, конвенция вообще о другом. То есть это просто откровенная ложь, то, что содержится в этих заявлениях. Кроме того, откуда известно, что написано в ордере? Ордер не публичный, да, есть только информация о нем, объявленная Международным уголовным судом. Вот. Поэтому, конечно, это абсурд, и он, ну, в общем, выдает на самом деле авторов полностью этой кампании. Да? То есть я напомню, что, например, министр иностранных дел Лавров просто оскорбил элементарно прокурора суда, да, назвав его открыто, значит, пакистанцем, да, человек, который родился в Эдинбурге, да, в ордере он назван англичанином, да, то есть это просто говорит о том, что, ну, просто данные о личности не изучены. Вот. И на основании вот этого этнического бэкграунда прокурора суда, да, королевского советника.
Нет, причем в его устах это, конечно, звучит уничижительно, если...
Да. Естественно, да, учитывая, что сам Сергей Лавров, насколько мне известно, тоже не из Москвы, не из Тверской области появился. Вот, это все просто-напросто выдает вот общую то мироощущение, в котором эти люди существуют. В целом это... Как мне кажется, такая типичная реакция. То есть это единственный ресурс, который они полностью контролируют. Они могут открывать вот эти дела, они могут выпускать очередные законы. Я напомню, что помимо дел принято целых две уже статьи в Уголовный кодекс, да, там, которые связаны, например, с сотрудничеством с Международным уголовным судом. Вот, уже появились основания, чтобы не просто судей там, суда, да, наказывать и прокурора, а всех тех, кто, например, там сотрудничает, да, с этим судебным органом. То есть это представление о том, что достаточно просто принять какой-то акт, да, выпустить какую-то бумагу, и явление, которое не нравится им, оно исчезнет. Такое же отношение у них ко многим другим вещам, да, то есть гендерной идентичности, там, к ЛГБТ, к целым государствам, да, то есть они считают, что если они вот отменили, там, можно отменить Украину, можно отменить еще какое-то ненравящееся им там, государственное образование. То есть это вот такой мир. Конечно, выглядит это дико,
ну,
и...
Да.
Честно говоря, вот когда об этом как-то рассказываешь, там, не знаю, коллегам, юристам разным, это вызывает просто шок, и сначала люди не верят даже, что это такое возможно.
Ну да, это вообще называется это... гопничество, так, по-простому.
Да, да, это именно вот эта гопническая такая логика, но она рассчитана, как мне кажется, они исходят из того, что вот вокруг все люди... такие. Они реально в это верят. Вот мне кажется, что во много они не верят, но в то, что вот вокруг все думают так же, как они вот так считают. Да? То есть они реально считают, что мир так устроен.
Да.
Вот это постоянное, кто там платит деньги, тот заказывает музыку. То есть вот это
да, неверие,
что люди вообще руководствуются принципами, руководствуются, если говорить о праве, руководствуются нормами права. Да? Что суд на самом деле, он просто работает по закону,
это они не понимают. Это так же, как они не понимают, как когда люди выходят на митинги, что это может быть от души, а вовсе не потому, что им заплатили вот печеньками. И вы уже, уважаемые гости, заговорили об аресте Гиркина, но, конечно, удивительно появление Пригожина сегодня, в том смысле, что сидит Пригожин на свободе, а Гиркин, который критиковал и ругал его за этот путч и за этот мятеж, и возмущался, и считал это предательством Родины, вот он как раз арестован. Но арестован не только Гиркин, есть еще один человек, о котором мы хотели бы сказать чуть подробнее вам. Это Борис Кагарлицкий. Давайте послушаем, почему он...
После начала полномасштабного вторжения России в Украину социолог и публицист Борис Кагарлицкий осудил войну. В авторской колонке на сайте Рабкор он назвал вторжение авантюрой и констатировал крах внешней политики России.
Авантюра провалилась. И чем быстрее это будет признано, тем меньше будет ее цена. Затягивание конфликта лишь увеличивает ущерб, который понесет Россия. Поддерживать власть в ее нынешнем безумии – не патриотизм, а национальное предательство.
Завершалась колонка прозрачной исторической аналогией.
Наша страна восстанавливала свой статус великой державы и после поражения в Крымской войне, и после катастрофических неудач Первой мировой войны. Но для того, чтобы это сделать, потребовалось сменить руководство и радикально изменить систему.
В начале марта 2022 года Кагарлицкий подписал манифест коалиции «Социалисты против войны». В нем политики и интеллектуалы левых взглядов выступили против интервенции в Украину и диктатуры Владимира Путина.
Это несправедливая захватническая война. Не существовало и не существует такой угрозы российскому государству, ради которой нужно было бы отправлять наших солдат убивать и умирать. Сегодня они никого не освобождают, не помогают никакому народному движению. Просто регулярная армия разносит в щепки мирные украинские города по приказу горстки миллиардеров, мечтающих сохранить свою власть над Россией навеки.
Посты в своем телеграм-канале Кагарлицкий удалил после принятия законов о фейках и дискредитации армии. Но от своих взглядов социолог не отказался. На Ютубе сохранился ролик Кагарлицкого с осуждением войны.
И как бы мы ни относились к украинской власти, мы вынуждены признать, что сегодня Украина оказалась жертвой. Даже если у жертвы очень сомнительная репутация, она все равно остается жертвой. А что касается России, то она уже сейчас несет огромный ущерб, хотя бы экономический, а будет, наверное, и не только экономический.
Осуждая российское вторжение, Кагарлицкий продолжал критиковать украинские власти с левых позиций, но не позволял себе использовать кремлевские клише.
Это не значит, что украинское государство является фашистским. Это не фашистское государство, это, ну, условно говоря, коррумпированное... Ну, либо коррумпированная буржуазная демократия, либо это то, что называется полиархия. Да? Когда говорят, Украина – нацистский режим, и этим оправдывают все, что угодно, это просто неправда. Это просто неправда. Это, да, это никак не прогрессивный режим, но это не фашистский режим.
Скорее всего, по причине таких высказываний в мае 2022 года Минюст России внес Кагарлицкого в список СМИ иноагентов. Социолог воспринял это философски.
Если кто-то думает, что давай вот такой ярлычок, иностранный агент человеку, вы этого человека испугаете, то, ну, по крайней мере, в моем случае это не сработало.
Борис Кагарлицкий продолжал критиковать руководство России и войну, аккуратно подбирая слова в рамках российского законодательства. Но это не помогло. 26 июля ФСБ предъявила социологу обвинение в призывах к терроризму и увезла в Сыктывкар. Поводом послужил пост в телеграм-канале Кагарлицкого о взрыве на Крымском мосту в октябре 2022 года. В публикации говорится, что с военной точки зрения смысл взрыва Крымского моста более-менее понятен. Будут проблемы со снабжением. Также в посте рассматриваются экономические и политические последствия взрыва. Новость о задержании и суде над Кагарлицким вызвала недоумение не только среди левой интеллигенции. Откликнулись те, от кого меньше всего можно было ожидать поддержки. Провластный политолог Сергей Марков назвал арест Кагарлицкого грубой политической ошибкой.
Его нужно не в тюрьму сажать, а активно работать администрации президента с ним и с сотнями левых политиков в мире через него. Отстаньте от Кагарлицкого, не допускайте грубой политической ошибки. Если его вдруг посадят, то это будет огромный вред России в мире.
Автор провластного телеграм-канала «Низ Игорь» назвал уголовное дело против Кагарлицкого позором.
«Консервативная Россия унижает и уничтожает левого интеллектуала. Все это противно, неестественно и омерзительно».
В поддержку Кагарлицкого выступили даже правые из клуба рассерженных патриотов.
Дело сфабриковали из-за фразы «С военной точки зрения смысл подрыва Крымского моста более-менее понятен». Обычная аналитика, которая, видимо, теперь запрещена наравне, судя по делу Стрелкова, с публичным освещением проблем военнослужащих. Как аккуратно слова не подбирай, но от репрессий сегодня не защищен никто.
Суд в Сыктывкаре арестовал Кагарлицкого до 24 сентября. Заседание проходило в закрытом режиме. Социолог вину не признал и назвал дело политическим. По статье об оправдании терроризма Кагарлицкому грозит до 7 лет лишения свободы.
Пока мы с вами слушали этот сюжет, пришли новости на ленты, что президент России подарил президенту Зимбабве вертолет. Но будет теперь на чем улететь домой в Африку. И появилась свежая фотография Евгения Пригожина. Он продолжает свои встречи с африканскими лидерами. Все это очень торжественно. Ну, короче говоря, выполняет данное ему поручение. Если вернуться к этому сюжету, о котором мы показали, то это была ровно причина того, что мы обратились к прохожим с вопросом на фоне всех этих арестов. За мнение, это люди высказывают мнение и их сажают и на большие сроки. Стали ли они сдержаннее в своих высказываниях? Давайте послушаем их.
Ну, скорее всего, надо быть аккуратным высказыванием, но все равно свою точку зрения, наверное, надо как бы выражать. Ну, не используя ненормативную лексику, но я за выражение собственного отношения, ну, к тому или иному вопросу.
Есть самоконтроль, контролирую, скажем так. Ну, просто население разное, кто там... На эмоциях это делает, кто-то нормально к этому относится.
Все-таки, человек имеет право на свободную речь, я вот так считаю.
Сейчас оно свободно высказывается, я считаю, что нет такого, чтобы где-то оно редактировалось или убиралось в соцсетях.
Ну, это очень плохо, цензура, самоцензура, это еще хуже, когда ты сам себя пытаешься ограничивать, но... К сожалению, мы сейчас в такое время, но я надеюсь, это когда-нибудь закончится, и мы сможем, в конце концов, себе перестать врать.
Каждый человек может говорить свое мнение, там, все такое прочее, но когда в стране такая ситуация, страну надо поддержать, быть патриотом прежде всего.
Я думаю, что все, в принципе, это как обычно, спокойно, нормально. Ну, какого-то явного не наблюдаю.
Думать надо, прежде чем говорить.
Нет, за собой ничего не замечаю. Цензура должна быть в определенном смысле. Так что власть не ругает, только ленивый.
Для себя я как говорила открыто, так и могу говорить открыто о том, что меня реально волнует.
Ну, определенно, если какие-то политические мысли будут неверно сказаны, то будут проблемы. Не знаю, правильно это или нет. Возможно, это неправильно, возможно, это не относится к демократии, но такие правила, да, не получается высказываться в сторону политики с плохой стороны.
Ну, цензура нужна, все подряд тоже нельзя писать. Нужно что-то сознание там держать как-то при себе, наверное.
Абсолютно никаких ограничений не чувствую. Ну, я, в принципе, к этому просто от этого держусь подальше и все.
Действительно, я стараюсь не затрагивать темы, которые могут как-то двояко восприняться разными людьми.
Но я в данном случае власть поддерживаю, и если они, скажем так, кого-то ограничивают, то я считаю это для нашей же безопасности.
Да, я стараюсь меньше разговаривать.
Ну вот, все-таки покажем мы вам новую фотографию разгуливающего по Санкт-Петербургу Евгения Пригожина. И также скажу, что на обложке нашей передачи вы видите коллаж, в центре которого этого коллажа военного переворота, мы так пошутили, в африканском государстве сидит генерал Гурулев. Если кто-то его не узнал, мы не знаем, кто будет реальным заговорщиком в России, но подумали, что генерал Гурулев, он известен тем, что выкладывал без спроса видео генерала Попова, в котором тот обвинял власти. Но, может быть, это будет и Гурулев. А может быть, кто-то еще. Михаил Лобанов, вам слово по поводу и этого, и этих мнений людей, и ареста Бориса Кагарлицкого. Люди все еще, как вам показалось, все еще есть люди, которые считают, что сдерживаться не нужно. Что бы вы им сказали?
Ну, меня порадовал вот как бы прям ответ, который был. Я не вижу, что какие-то ограничения есть, но я сам стараюсь подальше от всего этого держаться в политике, да. То есть человек говорит, что ограничений нет, но тут же расписывается, что он не приближается ни к чему политическому, потому что прекрасно понимает, что у него будут неприятности, да. Поэтому, да, в том числе и те, кто ответил, и в любом опросе, кто будет говорить про ограничения, люди будут говорить, что они не чувствуют это. Просто потому, что это ответ, потому что любой опрос люди воспринимают как опрос, который проводит власть, как опрос, который потенциально при неправильном ответе несет риски, и многие это учитывают. А так, конечно, все прекрасно знают и чувствуют, что говорить свое мнение уже сейчас не может практически никто. Да? Вот полтора года давали рассерженным националистам, да, как это называется?
Патриотам, да.
полтора года давали, там даже какое-то редкое административное дело, там, где бы могли дать штраф 40 тысяч, это вызывало, как же так начинают неприятности чинить тем, кто поддерживает войну, тем, кто поддерживает режим и требует даже еще большего, чтобы режим еще был более настоящий, еще более кровавый. Вот сейчас мы показали, да, что на примере Гиркина, что как бы ключевую фигуру на этом фланге, ее вот можно взять, просто убрать со стола, отправить надолго в СИЗО, и, как казалось, почти никто ничего не скажет. Да? Мы помним, что Гиркина, его отправляли в СИЗО в Москве, что было заседание, куда можно было прийти, куда его соратники звали всех людей приходить, и туда к суду пришло там буквально 20-30 человек.
Да.
Как казалось, что за этими там 800 тысяч подписчиков в Телеграм...
Ничего не стоит. Но, Михаил, на самом деле, где-то похожая была все-таки история с Алексеем Навальным тоже. Вы помните, что этот фильм посмотрели? Миллионы, но это совершенно не конвертируется в цифры в тех, кто приходит. И, ну, надежда у Гиркина, я думаю, только на родное ФСБ, что оно его вытащит. Ну, пусть надеется.
Студия подкастов «Радио Свобода». Человек имеет право. Время свободы. Американские вопросы. Кавказ подкаст. Атлас мира. Цитаты свободы. Скучно не будет. Слушай на всех подкаст-платформах. Просто надень наушники.